Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной Дарья Чередник. Даша, здравствуй.
Вы Маша?
Да, и сейчас представим, расскажем о главных новостях к этому часу. Сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин. Это один из способов обеспечения экономической независимости России. Он перечислен, вот этот способ, в стратегии национальной безопасности, которую в субботу подписал президент России Владимир Путин.
Да, таким образом, вот сейчас после подписания новой стратегии безопасности, предыдущий документ, подписанный президентом России 31 декабря 2015 года, утратил свою силу и перестал действовать. Вообще очень много, конечно, всего перечислено в новой стратегии.
Само собой.
В соответствии с современными вызовами, да, вот так в разделе обороны отмечается, что усиление военных опасностей и военных угроз России способствует попытке силового давления на Россию. Отмечается, что США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями, планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируют угрозы стратегической стабильности и международной безопасности. Ну и не забываем, что это, в общем-то, наши границы, по сути говоря, да, и Европа, и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Прилегающие, как минимум, территории, да, государства.
У нас зрела действительно необходимость вот подписания новой стратегии, поскольку очень сильно изменились времена, очень сильно изменилось...
За 6 лет, получается, да? Меньше, чем 6.
Да, в том числе изменилась и сама Россия, и изменились внешние угрозы и давление. Поэтому, в общем, всему свое время, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Принятие новой версии стратегии обеспечения национальной безопасности связано с теми изменениями, которые происходят в мире, а также с теми изменениями, которые произошли в нашей стране. Эти два тренда, если можно так их обозначить, они разнонаправлены или противонаправлены. Ситуация, положение в мире становится более сложным, и то геополитическое окружение, в котором действует Россия, становится все более враждебным. И в то же время способность России противостоять внешним вызовам и угрозам, внутренняя способность увеличилась.
Ага, увеличилась.
Да, также в документе отмечается растущая угроза использования военной силы в современном мире. Высказываются опасения перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе и с участием ядерных держав, что само по себе может повлечь серьезные риски. Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных противоречий сопровождает повышением угрозы использования военной силы, подчеркивается в стратегии. Также отмечается и милитаризация космоса, которую допустить нельзя, но тем не менее США упорно пытаются проникнуть со своим оружием и в том числе в космос. Отдельно отмечается, отдельной главой идет культура, информационно-психологическая диверсии и вестернизация культуры, такое вот от слова вестерн.
От слова запад.
Да. Усиливает угрозы утраты России культурного суверенитета.
Вот это крайне любопытная часть про информационно-психологические диверсии. Я, как мне представляется, речь идет прежде всего о соцсетях.
Разумеется.
Ну, а про вестернизацию культуры здесь и говорить нечего. Да, мы прекрасно понимаем, что западное культурное воздействие — это огромная машина, которая вообще-то глобальна по своему влиянию. Вопрос только в том, что, безусловно, нужно защищать свое и свою культуру, вот тот самый культурный суверенитет, о котором идет речь в этой стратегии, но... Безусловно, это нормально, взаимопроникновение культур.
Никто ж не
это
говорит
естественный процесс.
Никто ж не говорит о препятствовании вот этому взаимопроникновению.
Кто знает, посмотрим.
Речь идет именно о таком навязчивом в внедрении других ценностей. Социально-экономические проблемы населения России тоже не обошли стороной. Как отмечается в документе, власти считают, что на этом фоне растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества. То, что мы довольно часто встречаем. Также власти
К сожалению, да.
Также власти считают, что общество заинтересовано в кадровой политике в органах власти без влияния групповых и родственных интересов.
Да, вот, это привел свою команду, которым называется часто кумовство. Это, да, это тоже такая любопытная реалия, которая свойственна для определенных мест, территорий и служб. Обратила внимание...
Причем даже, чем дальше от Москвы, тем это все более процветает.
Обратила внимание еще вот на такую формулировку, что недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Вот есть и такая формулировка. Ну что же, мне кажется, с этим очень просто бороться. Нужно просто... ликвидировать социально-экономические проблемы.
Ну, на такой...
Тогда нечем будет пользоваться злопыхателем.
Согласись, Маш, на такой большой территории, как Россия, это сложно сделать.
Да, само собой. Но это утопично. Да. Но это не значит, что к идеалу не надо стремиться.
Да, к идеалу необходимо стремиться. В общем, большой получился объемный документ, где постарались затронуть все сферы жизни, безопасности России, россиян. И, в общем, я так подозреваю, что мы еще будем не раз возвращаться к этой стратегии и поднимать все новые и новые разделы, которые там в нем, в документе прописаны.
Ага, документ бессрочный до новой стратегии.
Да.
Угу. Что ж, будем следить и за тем, как исполняться будут пункты вот данной стратегии и положения в ней указанные. В Нальчике правоохранители нейтрализовали 5 бандитов, которые укрывались в частном доме на окраине города. Им предлагали сложить оружие и сдаться, но в ответ террористы открыли огонь. В результате перестрелки все 5 были убиты. Среди мирного населения, стражей правопорядка, погибших и раненых нет.
Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, группа боевиков готовила проведение терактов на территории России. Вот данная ячейка состояла из 5 членов. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности было вот возбуждено уголовное дело. В 3 часа ночи правоохранители получили информацию о том, что на окраине, на садовых участках в одном из частных домов укрываются 5 боевиков. Да. Был объявлен режим контртеррористической операции. Он, кстати, еще пока не отменен, потому что не факт, что дело ограничится только 5. Но вот все это говорит об успешной деятельности ФСБ, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.
Вообще Северный Кавказ всегда был нашей горячей точкой, и наши недруги, которые не хотят стабильности у нас и процветания, постоянно пытаются поджечь Северный Кавказ, постоянно пытаются развязать там войну. Конечно, с каждым днем охотиться за вот такими маленькими ячейками террористическими очень сложно. Для этого нужна эффективная работа Федеральной службы безопасности. Ну, судя по всему, Федеральная служба безопасности в Нальчике работает очень хорошо, потому что это такие скрытые спящие ячейки.
Ну, учитывая, что, слава богу, мы давно не слышим сообщения о тех или иных терактах, то действительно работают правоохранители, работают спецслужбы и весьма-весьма успешно. Но действительно, не только Олег Глазунов, но и очень многие специалисты отмечают, что выявлять вот такие мелкие группы, их, а уж тем более одиночек, это очень сложная задача, когда он там сам по себе там, съездил куда-то, поучился, а потом приехал и довольно долго имитирует жизнь рядового мирного гражданина. А потом в нужный момент он просто встает и идет с поясом шахида в метро.
Да, или с каким-либо другим устройством, которое может очень многим людям навредить как минимум или убить их просто. В 2020 году, я напомню, как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, предотвратить удалось 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Ну вот в России новая стратегия нацбезопасности, а в США новый проект оборонного бюджета поступил в работу. Черновик опубликовали в базе данных Конгресса, и примечательно, что это первый за последние несколько лет бюджет, который не включает в себя санкции в отношении России. Как такое допустили?
Да,
что там происходит?
Там есть один единственный пункт, который касается России. Это запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом. Но он, в принципе, давно уже находится под санкциями американскими. Поэтому ну, тут просто так вот пролонгировали, как это на как юридическом языке звучит. Да. Но тут, скорее всего, демократы просто взяли небольшую паузу, считает директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Ргулев.
Я думаю, тут скорее все-таки они решили передышку взять, может быть, небольшую, потому что действительно санкции десятки раз вводились уже. И по разному поводу, в связи с разными обстоятельствами. И я думаю, что Палата представителей, где большинство демократы, все-таки некоторое взаимодействие с президентом имеют. И, может быть, отчасти вот его стремление заключить с Россией соглашение именно по военным вопросам, военно-стратегическим, может в какой-то степени повлияло.
Но расслабляться рано, поскольку это всего-навсего черновик,
да,
который прошел всего-навсего одно обсуждение, и то даже не в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, а в подкомитете. Поэтому...
То есть это пред-пред-пред-пред-рассмотрение.
Да, это пред-пред-пред-пред-рассмотрение, поэтому времени еще вполне достаточно у республиканцев, чтобы внести свои правочки, да, коррективы. Дальше будет рассмотрение, собственно, в комитете по ассигнованиям. 13 июля будет рассмотрен как раз вот этим комитетом в целом. Потом этот бюджет пойдет уже в комитет по вооруженным силам Палаты представителей. То есть мало обсудить это в комитете по ассигнованиям, это надо еще
у военными. Бюрократия штука живучая, она везде существует. А это, тем более, это законотворчество, это вообще очень ответственное дело.
Да. И уже вот после этого будет документ вынесен на голосование, собственно, Палаты представителей. То есть это все еще очень-очень долго будет рассматриваться. До сентября время есть, поскольку только с сентября начинает действовать бюджет. И, в общем, до сентября время есть, еще могут успеть повносить.
Любопытно, повлияет ли как-то происходящее после Женевской встречи Путина и Байдена на то, как будет выглядеть итоговый документ?
Вполне возможно.
Пока мы, конечно, не видим особых улучшений, скажем так.
Но, скажем, тот факт, что уже вот в черновике как таковых нет антироссийских санкций, это уже, мне кажется, какой-то такой, ну, по крайней мере...
Раньше был шаблон, да? То есть вокруг белый текст, вот здесь кусочек про санкции, напечатан заранее, да? Это вот как бы сразу дает белый лист, а дальше заполняйте, чем хотите. Ну,
по большому счету, да. Я напомню, что и в отношении Северного потока 2 были санкции, и в отношении компаний, которые работали по прокладке, занимались прокладкой этого газопровода, и в отношении даже страховых компаний, которые... выдавали соответствующие документы для строительства Северного потока 2, были введены санкции. Вот как видим в новом бюджете, санкции против Северного потока 2 не заложены. Но напомню, что Байден изначально говорил, что больше никаких санкций в отношении этого газопровода вводить не будет, а будет пытаться заблокировать начало эксплуатации этого газопровода. То есть не пустить газ в трубу в буквальном и переносном смысле.
Да, любопытно, что в Сенате США сейчас не могут прийти к соглашению по поводу 13 кандидатур на разнообразные дипломатические посты. В чем препятствие, в чем проблема? Это возражение республиканца Теда Круза, известный довольно-таки персонаж в американской политике, он примелькавшийся, медийный, он как раз пытается таким образом заставить администрацию Джо Байдена какие-то как раз более жесткие меры против «Северного потока-2» и принять.
Ну, тут, опять же, все, что могут принять, это попытаться...
А, да, дипломаты, кстати, не имеют никакого отношения к российской повестке. Ну, те, чье назначение задерживается, откладывается и блокируется.
Ну, ты же понимаешь, главное, это не связано они с Россией или нет, и как-то этот вопрос. Главное же, момент торга. Хотите мой голос, купите его. А купить его можно вот по такой цене. В данном случае вопрос «Северного потока-2». Другое дело, что уже что-либо предпринять в плане прокладки трубы уже не успевают. Даже если сейчас активненько начнут это все прописывать куда-то, там еще даже пусть не касаемо вот этого вот проекта оборонного бюджета, да, а в принципе отдельным документом, но пока он пройдет все стадии согласования, труба будет проложена окончательно.
Как вот сообщалось, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, а вторую могут достроить за 1.5-2 месяца, то есть к началу осени.
Ну, если то есть вот как раз к тому моменту, когда будет принят оборонный бюджет.
Ну, примерно, да. Что же, последим. Коронавирусная статистика, к сожалению, остается неутешительной. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен почти 24,5 тысячи раз в России. Справиться с болезнью смогли почти 18 тысяч человек. И очередной антирекорд, Даш, как я понимаю, 697 пациентов скончались. Это максимум с начала пандемии, новый максимум.
Да, лидеры, как, в общем-то, это уже и по сложившейся традиции, да, лидерами стала Москва, 7446 новых случаев. Московская область упрочила свои позиции на втором месте, 2596 выявленных случаев заражения. Санкт-Петербург торжественно держит третье место, 1733. Ну, был период где-то около года назад, когда почти месяц такую тройку лидеров возглавлял Санкт-Петербург.
Да, ну я помню когда Санкт-Петербург сообщал о том, что у них самый высокий показатель, мол, за всю пандемию суточный по заражениям, и при этом называлась цифра вроде там 600 человек. Что-то такое.
Ну,
теперь вот 1733.
Да. Ты права, что вот эта цифра по скончавшимся, это очередной антирекорд. Такого еще не было. Сутками ранее скончавшихся было там чуть более 600 человек. Теперь вот подходит упорно к 700. Почти 700, да. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов пояснил, с чем это может быть связано.
Связано с усилением заболеваемости, с появлением новых случаев, вызванным штаммом Дельта, индийским штаммом SARS-CoV-2. В первую очередь. А во вторую очередь это связано с отсутствием сформированного коллективного или популяционного иммунитета. В-третьих, с ослаблением мер. В-четвертых, с разгильдяйством и с отсутствием контроля тех предписаний карантинных мероприятий, которые необходимо выполнять всем гражданам, независимо от того, болел человек, вакцинирован он или не вакцинирован. Вот это основные причины.
Ну, особенно в жару в метро, действительно, Георгий Викулов прям по полочкам разложил, по пунктам. Что есть что и чему виной. Особенно вот были, когда жаркие дни в Москве, Даш, буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Если в общественном транспорте, ну, понятно, там душно, тяжело и так дышать, и так жарище невыносимо. Но маска-то защищает от ковида. помогает защититься от ковида. А маски все снимают, потому что жарко.
А, тем более сейчас вот этот появился новый штамм.
Ну и потому что разгильдейство, да, как сказал Георгий Бекулов.
Разгильдейство, да. Расслабились, лето, солнышко. Все так это почувствовали, что хорошо, можно немножечко отдохнуть. Вот и отдохнули.
Но были же, в конце концов, и сообщения также, что мы успешно справляемся с пандемией и держим все под контролем. Чуть ранее июня. Власти же тоже говорили об этом.
Но при этом напоминали, ребята, вакцинируемся, ребята, носим масочки. А ребята взяли и поснимали эти масочки. А сейчас пришел Дельта Плюс.
Да.
Новый штамм, который в разы заразнее.
Еще клеще.
Да. Если изначальным уханьским коронавирусом, чтобы заразиться, надо было контактировать, действительно контактировать с, ну, с заболевшим человеком, то Дельта Плюс достаточно просто мимо человека больного пройти без маски. И все, и ты уже плюс.
Угу.
То есть вот до такой степени.
Высочайшая заразность, какие еще характеристики? Очень короткий, сокращается инкубационный период. Да, там трех буквально дней, да?
Там 3-5 дней. 3-5 дней. Недели. Если уханьский это 2 недели, то есть теперь до 5 дней.
И кроме симптомы. Того, да, симптомы. Другие несколько, да, там, по-моему, там обоняние и вкус уже
очень
не
редко.
Так. Потеря обоняния
редко.
И вкуса.
Если у уханьского там 40% заболевших давали вот такие признаки, да, там, потерю запаха, обоняния, потерю вкуса, то здесь уже прям единицы идет, счет на единицы. Это уже скорее такой анахронизм.
Другие характеристики, это более тяжелое течение заболевания.
Дети.
И оно так очень быстро прогрессирует прямо вот от момента заражения. Дети болеют.
Дети. И очень тяжело болеют дети. Вот буквально вчера видела сюжет из красной зоны, где папочка с девочкой, по-моему, трехлетний ребенок. Папочка перенес легко, а девочка до красной зоны. 2 или 3 года всего. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Ну что ж, так тяжело маску, что ли, надеть? Ну понимаю, все, жарко, дышать тяжело. Но
при короне может быть еще тяжелее дышать.
Но попав на ЭВЛ, вам дышать будет не легче, уж это точно.
Да, это точно. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила инициативу депутата фракции КПРФ Юрия Синельщикова об обязательном оснащении видеонаблюдением всех помещений для голосования. Это на выборах, причем всех уровней. Это как? Это кабинки для тайного голосования? Оснастить, чтобы оно было максимально тайно.
Нет, речь, конечно, идет о тех территориях, тех помещениях, где стоят, собственно, сами урны.
Ага.
Где стоят урны, чтобы камеры были направлены на эти урны, чтобы там не было никаких вбросов и т.д. и т.п. Ну, учитывая, что сейчас почти везде электронные урны, то, мне кажется, это такой вот анахронизм. И, в общем-то, в комиссии правительства по законопроектной деятельности пояснили, почему, в принципе, отвергли эту инициативу. Дело в том, что при проведении выборов президента, депутатов Госдумы и проведении референдумов, то есть именно вот такого большого государственного федерального масштаба,
уровня.
Да, уровня, видеонаблюдение используется и обеспечивается техническая вот составляющая из федерального бюджета. А если речь идет о местных выборах, да, на которых, в принципе, Юрий Синельщиков настаивает, чтобы они тоже сопровождались видеонаблюдением, то здесь придется уже самим региональным бюджетом потратиться. А это могут позволить себе далеко не все, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Все зависит от желания депутатов, в данном случае от депутатов фракции КПРФ, на этом поднять свой рейтинг в канун выборов в Государственную Думу, которые намечены на сентябрь, или все-таки действительно добиться повсеместного прозрачного порядка голосования на выборах. Понятно, что местные, то есть муниципальные бюджеты и региональные бюджеты не в каждом регионе Российской Федерации, не в каждом муниципалитете способны на себя такую нагрузку взять в данном случае. И отмена обязательности или так невменение в обязанность муниципалитетов и регионов применять видеонаблюдение на выборах, она соответствует заботе, что ли, о исполняемости бюджетов этих регионов.
Потому что на самом деле есть Московская область, допустим, да, у которой бюджет
один.
Один. А есть, допустим...
какое-то сельское поселение.
Станция Сырт Переволоцкого района Оренбургской области. Как вариант. Да? Там же тоже проходят выборы. Но бюджеты сравнить Московской области и вот этого вот небольшого поселения на Южном Урале. То есть тут речь именно о забота о местных бюджетах.
Да, и чтобы мера не была избыточной, безусловно. Даша, спасибо большое. Дарья Чередник, Мария Меркулова работали для вас в студии.